Фомка не годен, а другого на место его не вижу. Какие люди пошли! Раньше железный был народ, а теперь никакой прочности не имеют. Что это? Отчего? Маякин с тревогой смотрел на дочь. Она молчала. — Скажи, — спросил он ее, — чего тебе надо? Как, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала. Что тебе нужно? Вопросы сыпались на голову Любови неожиданно для нее. Она смутилась. Она и довольна была тем, что отец спрашивает ее об этом, и боялась отвечать ему, чтобы не уронить себя в его глазах. И вот вся как-то подобравшись, точно собираясь прыгнуть через стол, она неуверенно и с дрожью в голосе сказала, чтобы все были счастливы и довольны. Все люди равны, свобода нужна всем, так же, как воздух, и во всем равенство. Отец со спокойным презрением сказал ей, «Так я и знал. Дура ты, позлощенная!» Она поникла головой, но тотчас же вскинула ее и с тоской воскликнула. «Вы же сами говорите, свобода!» «Молчи уж!» — грубо крикнул на нее старик. «Даже того не видишь, что из каждого человека явно наружу прет. Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть? Даже нищий свою гордость имеет и перед другими чем-нибудь всегда хвастается. Мал ребенок, и тот хочет первым в товарищах быть. И никогда человек человеку не уступит, дураки только это думают. У каждого душа своя». Только тех, кто души своей не любит, можно обтесать под одну мерку. Эх ты! Начиталась, нажралась дряни. Горький укор, ядовитое презрение выразились на лице старика. Шумом оттолкнув от стола свое кресло, он вскочил с него и, заложив руки за спину, мелкими шагами стал бегать по комнате, потряхивая головой и что-то говоря про себя злым, свистящим шепотом. Любовь, бледная от волнения и обиды, чувствуя себя глупой и беспомощной перед ним, вслушивалась в его шепот, и сердце ее трепетно билось. «Один остался, как Иов. О, Господи, что сделаю? Я ли не умен? Я ли не хитер?» Девушке стало до боли жалко старика. Ее охватило страшное желание помочь ему. Ей хотелось быть нужной для него. Горячими глазами следя за ним, она вдруг сказала ему тихонько, «Папаша, милый, не тоскуйте, ведь еще Тарас жив. Может быть, он?» Маякин вдруг остановился, как вкопанный, и медленно поднял голову. Молодым дерево покривилось, не выдержало, в старости подавно изломится. И все-таки и Тарас теперь мне соломина, хоть едва ли цена его выше Фомы. Есть у Гордеева характерец, есть в нем отцово дерзновение. Много он может поднять на себе. А Тараска, это ты вовремя вспомнила. И старик за минуту перед тем, упавший духом до жалоб, в тоске метавшийся по комнате, как мышь в мышеловке, теперь с озабоченным лицом спокойно и твердо снова подошел к столу, тщательно уставил около него свое кресло и сел, говоря, «Надо будет пощупать Тараску. В Усолье он живет, на заводе каком-то. Слышал я от купцов, соду, что ли, работают там. Узнаю подробно».
«Позвольте, я напишу ему, папаша», — вздрагивая от радости и вся красная, тихо попросила Любовь.
«Ты?»
— спросил Маякин, мельком взглянув на нее, потом помолчал, подумал и сказал. «Можно. Это даже лучше. Напиши. Спроси, не женат ли, как, мол, живешь, что думаешь.
Да я тебе скажу, что написать, когда придет время.
— Вы скорее, папаша, — сказала девушка.
— Скорее-то надо вот замуж тебя выдавать. Я тут присматриваюсь к одному рыженькому. Парень как будто не дурак. Заграничной выделки, между прочим.
— Это Смолин, папаша? — с тревогой и любопытством спросила Любовь.
— А хоть бы и он. Что же?
— деловито осведомился Яков Тарасович. — Ничего, я его не знаю, — неопределенно ответила Любовь.
— Познакомим. Пора, Любовь, пора. На Фому надежда плоха. Хоть я и не отступлюсь от него.
Я на Фому не рассчитывала.
Это ты напрасно. Кабы умнее была, может, он бы не свихнулся. Я, бывало, видя вас вдвоем, думал, прикормит девка моя парня к себе. А он прогадал.
Она задумалась, слушая его внушительную речь. За последнее время ей, здоровой и сильной, все чаще приходила в голову мысль о замужестве, и нового выхода из своего одиночества она не видела. Желание бросить отца и уехать куда-нибудь, чтобы чему-нибудь учиться, что-либо работать, она давно уже пережила, как пережила одиноко в себе много других желаний, столь же неглубоких. От разнообразных книг, прочитанных ею, в ней остался мутный осадок. И хотя это было нечто живое, но живое, как протоплазма. Из этого осадка в девушке развелось чувство неудовлетворенности своей жизнью. Стремление к личной независимости, желание освободиться от тяжелой опеки отца. Но не было ни сил осуществить эти желания, ни представления о том, как осуществляются они.
А природа внушала свое, и девушка при виде молодых матерей с детьми на руках чувствовала тоскливое и обидное томление. Порою, останавливаясь перед зеркалом, она с грустью рассматривала полное свежее лицо с темными кругами около глаз, и ей становилось жаль себя. Жизнь обходит, забывает ее в стороне где-то.
А теперь, слушая речь отца, она представляла себе, каким может быть этот Смолин. Она встречала его еще гимназистом, и он тогда был весь в веснушках, курносый, чистенький, степенный и скучный. Танцевал он тяжело и неуклюже, говорил неинтересно. С той поры прошло много времени. Он был за границей, учился там чему-то. Каков он теперь? От Смолина мысль ее перескочила к брату, и она с замиранием сердца подумала: что-то он ответит ей на письмо. Каков он?
Образ брата, каким она представляла его себе, заслонил перед ней и отца, и Смолина. И она уже говорила себе, что до встречи с Тарасом ни за что не согласится выйти замуж, как вдруг отец крикнул ей: «Эй, Любавка! Что задумалась? Над чем больше?»
«Так быстро все идет», — улыбнувшись, ответила Люба.
«Что быстро?»
«Да все. Неделю тому назад говорить с вами о Тарасе нельзя было, а теперь вот...»
«Нужда, девка, нужда, сила! Стальной пруд в пружину гнет, а сталь упориста!» «Тарас, поглядим. Человек ценен по сопротивлению своему силе жизни. Ежели не она его, а он ее на свой лад крутит, мое ему почтение. Эх, стар я! А жизнь-то теперь куда как байка стала. Интересу в ней с каждым годом все прибавляется, все больше смаку в ней. Так бы и жил все, так бы все и действовал».
Старик вкусно почмокивал губами, потирал руки, и глазки его жадно поблескивали.
«А вы вот, жидкой крови людишки, еще не выросли, а уж себя переросли, дряблые живете, как старая редька. И то, что жизнь все краше становится, недоступно вам. Я 67 лет на сей земле живу, и уже вот у гроба своего стою. Но вижу, в старину, когда я молод был, и цветов на земле меньше было, и не столь красивые цветы были. все украшается. Здания какие пошли, орудия разные торговые, проходящие, ума во все бездна вложена. Смотришь, думаешь, ай да люди, молодцы, все хорошо, все приятно. Только вы, наследники наши, всякого живого чувства лишены. Какой-нибудь шарлатанишка из мещан и то бойчей вас. Вон этот, Ежов-то. Что он такое? А изображает собою судью даже над всей жизнью. Одарен смелостью. А вы, тьфу, нищими живете. Содрать бы с вас шкуры, да посыпать по живому мясу солью. Запрыгали бы.